Главный надзиратель в это время тоже ужинал в своем помещении. Прочитав, изменился в лице. Его подопечный сообщал: «Не могу больше сносить эти муки. Лучше уж покончить с собой. Способов к тому не имею. Добыл я, однако, фосфорные спички. К ним и прибегну. А сообщаю вам о том, дабы предупредить. Противоядием никаким меня не отпаивайте, иначе закалюсь. Нож у меня в кармане». Ухтомский ужаснулся. С живым великим князем не сладко, но с мертвым станет еще хуже. Положение спас помощник управляющего хозяйством по финансам, немец Киппин. Счетовод поднялся в покой великого князя и стучал, пока тот не открыл ему, пишет Михаил Греческий. Великий князь Николай предстал перед господином Киппином в диком виде. В рот его высочества набил фосфорных спичек, в руках сжимал нож. Киппин и бровью не повел. «Все это есть очень смешно», — только и сказал он. Неожиданно на Ники подействовало. Он выплюнул спички и отдал нож Киппину. «Благодарю», — сказал тот также кратко. Тем история и закончилась. Начальник Киппина, управляющий имением великого князя Константина Николаевича в Орианде, граф Граббе, был человеком наблюдательным и порядочным. Вот что он писал о происходившем с его сыном в тот период. «Обращение с его императорским высочеством самое бесчеловечное. Охранники дерзят ему. Доктора грозят услать его в Германию и заточить в особой лечебнице. Разговаривают они с его высочеством тоже придерзко. Поминутно обещают упечь его в желтый дом». Тем временем агенты третьего отделения засекли в Одессе появление Демидовой. Дама, однако, оказалась недурным конспиратором. Она обвела филеров вокруг пальца. Им пришлось сконфуженно телеграфировать в Петербург, что Демидова оставила сей город и отбыла в направлении неизвестном. Телеграмма без промедления поступила на стол императора. Он своим косым бисерным почерком сделал на обороте пометку: «Направление, полагаю, известно. Тырново». В Тырново, подмосковном селе, находился только что доставленный из Крыма в обстановке повышенной секретности великий князь Николай Константинович. Каким образом она узнала об этом, неизвестно. Проявившего преступную нерадивость Ухтомского с выражением неодобрения отставили от службы. На его место назначили престарелого генерал-лейтенанта Витковского, тоже из свиты великого князя Константина Николаевича. Но и его Демидова выбила из строя. Поначалу были лишь тишь да гладь. Великий князь угомонился, он ни с кем не общался и даже на природу не выходил, а Демидовой не вспоминал, ел с аппетитом, спал крепко. Все дни проводил в избе за изучением книг и карт Средней Азии. Витковский слал в столицу дежурные отчеты, составленные в успокоительных тонах. Постепенно поведение подопечного генералу стало казаться странным. То, что великий князь не в себе, Витковский, разумеется, знал, но в нынешнем образе его жизни была какая-то особая странность. Вот уже долгое время его высочество встает в 2 часа пополудни, а ложится еще до полуночи, свидетельствует биограф. Кроме того, его высочество в течение дня постоянно возвращается в спальню прилечь под предлогом головной боли. И не только завтрак, а и обед, и ужин он все чаще требует в постель. Третьего дня его высочество изволил спросить пудры, затем щипцы для завивки. Книги его высочество тоже стал заказывать совершенно для себя неожиданные. Прежде терпеть он не мог книг Дюма отца, а ныне требует его и только его. Желает получать также сочинения Ричардсона, госпожи Ратклифф, Мэри Шелли и прочее сентиментальное чтение, кое прежде презирал. Витковский созвал консилиум из психиатров и прочих докторов. Те осмотрели пациента, поскребли в макушках и развели руками. Генерал же задался естественным вопросом. А сам-то он, Витковский, здоров? Ясность внес все тот же бухгалтер Кеппин. Руководствуясь не медицинской наукой, а холодной немецкой головой, однажды, в отсутствие великого князя, он проник в его спальню. Там заглянул под кровать, а потом в гардероб. Здесь его взгляд утонул в горящих страстью глазах молодой красавицы. Демидова, представилась она и с важным видом протянула руку для поцелуя. Оказалось, что эта женщина под носом у охраны пробралась к Николаю Константиновичу и жила с ним более 10 дней. К тому же она повторно забеременела от великого князя. Да еще заявила, что поедет в Санкт-Петербург и будет добиваться аудиенции у императора. Витковского едва не хватил апоплексический удар. В рапорте на высочайшее имя он, в отличие от своего предшественника Ухтомского, возлагал всю вину только на Александру Демидову, которая своими интригами и происками, как кошмар, как привидение, ни ночью, ни днем не давала покоя ни нам, ни окружающим, ни его величеству. В заключении он уныло признался. Если правительственные меры, принятые против госпожи Демидовой, не могли укротить ее, то наши силы для этого были слишком слабы. И как человек чести, генерал Витковский подал рапорт об отставке. К нему присовокупил просьбу о предоставлении ему 11-месячного отпуска для поправления расстроенного здоровья за границей и исходатайствовать назначение его сенатором. Император полностью удовлетворил просьбу требования. По одним сведениям, потому что Витковский был его другом, а по другим, потому что генерал слишком много знал об этой истории. А Николая Константиновича отвезли в Оренбург. Больше с Александрой Демидовой он не виделся. Дочь Ольга родилась в его отсутствии в мае 1877 года. Так закончился беспрецедентный поединок настойчивой женщины с властями могущественной империи. Насколько власти боялись Демидовой, можно судить по тому, что в города, лежащие на пути следования великого князя, летели телеграммы из Петербурга. В них от местных властей требовалось препятствовать встречам этой женщины с великим князем. На такую телеграмму самарский губернатор Бильбасов отбил свою телеграмму министру внутренних дел. Он растерянно спрашивал, а что конкретно надо делать, если опасная Демидова вдруг объявится в Самаре? Впоследствии, по словам историка Красюкова, Демидова развелась с мужем и в 1879 году вышла замуж за графа Сумарокова Эльстона. Граф согласился воспитывать ее детей от Николая Константиновича. Александр III разрешил взять им фамилию Волынские в честь любимого гвардейского полка Ники. Они получили личное дворянство, но были лишены прав на имущество своего воспитателя. Никин мезальянс. Мезальянс – неравный брак. Так по-французски изящно называется союз между мужчиной и женщиной из разных социальных кругов. При этом родственники одной стороны считают, что им крупно повезло, а другой впадают в шок. Потерпевшей стороной в следующей истории оказалась династия Романовых. Едва они отбились от чести породниться сначала с американской куртизанкой, а затем от такой же дамы местного разлива, как великий князь Николай Константинович преподнес им очередной сюрприз в том же жанре. В Оренбург его привезли в начале июня 1877 года. В те времена это был серый и унылый город, расположенный в степи, застроенный однообразными одноэтажными домами и населенный преимущественно немцами и казаками. За сотню верст от него разило скукой и провинцией. Новым главным надзирателем Ники стал генерал Ростовцев. Генерал предложил Александру II сослать туда забубенную голову из следующих соображений. Во-первых, Демидова не поедет в такую глухомань, а во-вторых, населяют Оренбург одни обыватели, которые, как в деревне, друг за другом следят и все про всех знают. А в-третьих, он, Ростовцев, великому князю спуска давать не будет. Он не ухтомский и витковский. Мягкосердечный государь на это заметил. Ну, зачем же так? Мой племянник – молодой человек. Ему надо бывать в обществе и слегка ухаживать за женщинами. Вреда от этого не будет. Вы же сами говорили, что оренбуржцы друг за другом следят. Таким образом, император сам подготовил почву для дальнейших событий. Впервые за последние 3 года Ники вышел в свет. Яркий свет ламп и канделябров, обнаженные женские плечи и спины, пальмы в катках, белоснежные скатерти на столах с хрусталем и фарфоровой посудой, лакеи в ливреях и белых перчатках. Было от чего закружиться голове. Правда, на всем лежала печать провинциального убожества. Мероприятие не шло ни в какое сравнение с приемами в зимнем и мраморном дворцах. Но на безрыбье и рак рыба. Перенесенные страдания, издевательства и пытки преждевременно состарили Ники. Ему еще не было и 30, а на лице уже прорезались морщины и в висках засеребрилась седина. Но все это так шло ему. А в сочетании с романовской величественной статью, большим личным обаянием, светской холодностью и насмешливостью делало его неотразимым. Аристократ. Великий князь был представлен цвету местного общества – губернатору, почмейстеру, оберполицмейстеру, судье, высшим офицерам гарнизона, таможеннику, попечителям, именитым купцам. Он целовал ручки их женам и дочкам, хлопал по плечу отпрысков мужского пола. Не морщась, пил скверное шампанское за процветание Оренбурга и его обитателей. Открыл бал в первой паре с губернаторшей, генеральшей Кривановской, носатой, пучеглазой дамой неопределенного возраста. Николай Константинович в тот вечер очаровал всех, а сам заскучал. Он не привык к такому обществу. Его нарасхват приглашали в гости, он же отказывался под предлогами нездоровья и отсутствия времени. Это было большим облегчением для Ростовцева. Из светского шалопая Ники превратился в заядлого туриста. Во время экскурсий он много общался с местными казаками и киргизами-кочевниками. С ними ел конину, пил водку из кружек и чай с бараньим жиром. Ездил на рыбалку и охоту, и все, разумеется, под присмотром агентов Ростовцева. Главный опекун был доволен. Его поднадзорный практически не приносил хлопот. Ну, если только уедет далеко в степь или выпьет лишнего. Пришла весна следующего года. Дальнейшее описывает его биограф. Ясным апрельским утром граф Ростовцев сидел у раскрытого окна, наслаждаясь кофеем и весенним солнцем. Все было хорошо. Генерал решил не писать в этот день никаких отчетов, а предаться безделью. И внезапно в комнату влетел запыхавшийся адъютант. «Беда, ваше сиятельство!» — вскричал он. «Его высочество тайно обвенчался!» Генерал как сидел, так и замер. «С кем?» – только и спросил он. «С Надеждой Александровной фон Дрейер». «С дочерью полицмейстера фон Дрейера?» «С ней, ваше сиятельство». «Но когда же его высочество успел познакомиться с ней?» «Ну, должно быть, на приеме в его честь, в день его приезда». «Неужели это правда?» – думал Ростовцев. «Ну что ж, допустим, они познакомились. Но как они могли продолжить знакомство? Генераловы люди следили за великим князем неустанно, не отходя от его высочества ни на шаг. Но, впрочем, так или иначе, а дело было сделано. Что же теперь напишет он государю? И что государь ответит? Воровать, сходить с ума, даже иметь двоих побочных детей – это одно. Но жениться члену императорской фамилии, бог весть на ком – это совсем другое.